говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Решение российского министерства юстиции возбудить административное дело в отношении ассоциации «Голос» и реакция Соединенных Штатов Америки. Акция в поддержку заключенных по болотному делу. Владимир Войнович в поддержку Александры Духаниной. Доклад международной амнистии о применении смертной казни в мире. И траурные мероприятия в третью годовщину крушения польского самолета под Смоленском. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, административные дела в отношении Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» сегодня были переданы в суд. Накануне Министерство юстиции возбудило производство дел против организации ее исполнительного директора Лилии Шибановой за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Самой ассоциации полагают, что дела были заведены для того, чтобы заставить «Голос» прекратить работу. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. По информации Министерства юстиции, ассоциация «Голос» получает финансирование из иностранных источников и занимается политической деятельностью. При этом организация не подала в ведомство документы, чтобы зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чего требует закон о некоммерческих организациях, вступивший в силу в России в ноябре прошлого года. Протокол об административном правонарушении как в отношении самой организации, так и в отношении ее исполнительного директора Лилии Шибановой сегодня были переданы в суд. Теперь организации грозит штраф на сумму до 500 000 рублей, а ее руководителю, то есть Шибановой, до 300 000. Министерство юстиции посчитало, что политическая деятельность «Голоса» заключается в том, что организация, далее это цитата, привлекает внимание общественности к необходимости изменения законодательства о выборах через принятие принципиально нового законодательного акта Избирательного кодекса Российской Федерации. Конец цитаты. Исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова заявила, что считает претензии Министерства юстиции необоснованными.
В первую очередь мы не агенты. Во-вторых, политическая деятельность – это борьба за власть. Ни мониторинг выборов, которые проводит «Голос», ни тем более разработка избирательного кодекса вместе с независимым экспертом не может быть политической деятельностью. Любая общественная организация, каким бы профилем она ни занималась, она всегда предлагает какие-то законодательные акты, всегда предлагает какие-то поправки в закон для того, чтобы изменить ситуацию. Да, мы занимались разработкой избирательного кодекса в течение почти 4 лет. Если говорить о вот этом периоде, о действии этого законодательства, ноябрь, там, декабрь, январь, февраль, март, то ни одного мероприятия Ассоциация «Голос» не провела по продвижению избирательного кодекса, о котором можно было бы говорить. Тем более, что мы не использовали никаких там средств на данное мероприятие и так далее. То есть, более голословного, более необоснованного обвинения придумать уже просто трудно.
Иностранное финансирование, о котором сообщает Министерство юстиции, это, как пояснила Лилия Шибанова, присуждение «Голосу» норвежской премии имени Сахарова в прошлом году. Правда, от денег организация вынуждена была отказаться, как раз из-за закона об иностранных агентах. По мнению Лилии Шибановой, административное преследование «Голоса» инициировано с целью закрыть организацию. Однако ассоциация работу продолжит, несмотря ни на что, говорит Лилия Шибанова.
Все использовано для закрытия именно ассоциации «Голос». Поскольку ассоциация не получила иностранное финансирование, еще раз повторяю, что даже премию Сахарова мы вернули, то у них не было вообще поводов даже закрыть ассоциацию. С моей точки зрения, вот этот беспредел, который сейчас ставится против ассоциации, это показатель того, что уже не важно, есть юридическое обоснование, нет юридического обоснования. Любую организацию можно признать агентом, можно наказать огромными штрафами, также колоссальные штрафы. У нас вообще в ассоциации нет таких денег. Мы, соответственно, значит, мы не можем платить такие штрафы, и это прямой путь закрытия организации. С моей точки зрения, уже не просто применение закона, а просто беспредел в использовании любого закона говорит о том, что действительно против «Голоса» используются уже просто неправовые посредства. Мы будем работать в любом случае, поскольку закон об общественных организациях позволяет организации работать даже не зарегистрированной, то работать мы будем в любом случае, даже не будучи зарегистрированной.
В суде интересы «Голоса» будут представлять юристы «Агоры». Сейчас, как уточнила Лилия Шибанова, решается вопрос о том, чтобы разделить дела против нее и против организации на два отдельных дела. По мнению политолога, президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, не случайно «Голос» стал первой некоммерческой организацией, против которой возбуждено административное дело за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Власть сейчас стремится увеличить масштаб фальсификации на выборах различных уровней, считает политолог, поэтому деятельность «Голоса» нежелательна.
Один из главных способов удержания власти нынешней правящей группой, лично Путина и, в общем, всем его окружением, для этого власть видит основной рычаг – это массовые фальсификации на выборах. И эти массовые фальсификации на выборах все больше растут. Если раньше они охватывали только при Ельцине, только национальные республики, при Путине вначале началось их расползание по русским областям, то сейчас уже тенденция такая, что и из Кремля такая линия, такой приказ, чтобы распространить тотальные фальсификации на все регионы России. Во всех регионах России рисовать 60% голосов, и даже не только на федеральных и региональных выборах, которых еще год-два назад требовали эти планки. Теперь требуют рисовать 60% за Единую Россию даже на муниципальных, поселковых, сельских выборах в горсовет и так далее. И, естественно, на пути ко всеобщей тотальной фальсификации и всеобщему рисованию 60% за Единую Россию на выборах любого уровня, главное препятствие – это ассоциация «Голос». Потому что ассоциация «Голоса» у нас так получилось, что она является главным борцом с фальсификацией. То есть ассоциация «Голос» по большому счету мешала фальсифицировать выборы только в самых крупных городах. Власть, по сути, поставила целью перераспространить эти фальсификации на все регионы, на все города, в том числе и на самые крупные. И поэтому вот здесь ассоциация «Голос» стала главной помехой.
Михаил Тульский не исключает, что волна проверок некоммерческих организаций, начавшаяся в России в середине марта, продолжится, и главной мишенью станут как раз организации, которые контролируют выборы.
В первую очередь Кремль, конечно, интересуют те НКО, которые наблюдают за выборами, готовят наблюдателей, то есть препятствуют массовым фальсификациям на выборах. Остальные организации, в общем, не столь серьезно занимаются Кремль. Поэтому проверки могут продолжаться, в общем-то, цель напугать, запугать, затерроризировать всех, но при этом, конечно, самый главный враг для Кремля – это те, кто не дают осуществлять массовые фальсификации на выборах.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. По данным Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», по состоянию на сегодня прокурорские проверки прошли уже в 255 некоммерческих организациях в 51 регионе России. Проверки проходили в таких организациях, как Московская Хельсинкская группа, Мемориал, За права человека, Общественный вердикт, Transparency International, Human Rights Watch и другие.
Спасибо, Наталья. Рассказывала корреспондент Радио Свобода Наталья Джинпаладова. Решение Министерство юстиции России о судебном преследовании ассоциации «Голос» за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента вызвало резкую критику американских правозащитников. Ужесточение преследования властями российских НКО нанесет очередной сильный удар по репутации Кремля на Западе и спровоцирует более резкую критику со стороны западных лидеров, предсказывают они. Юрий Жигалкин, наш корреспондент США, взял интервью у Дэвида Кремера, главы ведущей американской правозащитной организации Freedom House, и Криса Уокера, директора Международного форума Американского национального фонда демократии.
Дэвид Кремер видит в атаке на ассоциацию «Голос» продолжение кампании, за которой стоит Владимир Путин. Я думаю, эти действия можно объяснить очень просто. Это удар по гражданскому обществу, это удар по любым источникам оппозиционных настроений. Путин действует подобно параноику, нападая на каждого, в ком ему чудится угроза. Без сомнения, с его точки зрения, неправительственные организации и гражданское общество представляют угрозу. Но именно они являются фундаментом демократического развития любой страны. Поэтому эта атака на демократию заслуживает, на мой взгляд, гораздо более решительного ответа со стороны Запада, чем прежде. Мне кажется, германский канцлер Ангела Меркель подала хороший пример. Мы видим более заметные протесты во время посещения Владимиром Путиным Германии и Нидерландов. Словосочетание «охота на ведьм», использованное пресс-секретарем Госдепартамента Викторией Нюланд для оценки атак на неправительственные организации в России, на мой взгляд, очень точное определение. Но необходимо, чтобы такие оценки были сделаны на более высоком уровне. Подобные масштабные атаки на неправительственные организации фактически беспрецедентны. Как вы считаете, Выстоят ли эти организации? Я думаю, что они выстоят. Владимир Путин представляет угрозу их выживанию, но их уничтожение слишком, на мой взгляд, масштабная задача даже для него. Хотя и тревожит то, что он дал начало процессу, в котором принимают участие местные власти, чиновники на местах, губернаторы участвуют в атаках на гражданское общество. Господин Кремер, как бы вы ответили тем в России, кто считает, что российские власти имеют полное право требовать от определенных общественных организаций регистрации в качестве иностранного агента? Термин «иностранный агент», как мы знаем, содержит значительный негативный заряд еще с советских времен. Но самое главное, эти организации не являются иностранными агентами. Они не действуют в интересах иностранных государств или иностранных доноров. Однако во многих случаях они не могут выжить без иностранной поддержки. Они пытаются улучшить жизнь в России, сделать ее более демократической, улучшить систему здравоохранения, защитить окружающую среду. Еще один вопрос, кто определяет, что такое политическая активность? При желании это определение можно распространить на очень многие формы общественной деятельности. Повторю, что реальная цель Владимира Путина – нейтрализовать гражданское общество под прикрытием закона об иностранных агентах. Я надеюсь, что у него это не получится. Это был Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. А вот как Крис Уолкер, директор Международного форума Американского национального фонда демократии, отвечает на мой вопрос, можно ли ожидать более решительной реакции на атаки на неправительственные организации в России со стороны западных стран.
It's important for...
Не только для правительства России, но и для других авторитарных режимов, испытывающих желание предпринять подобные акции, важно ясно представлять, какие чувства испытывает по этому поводу сообщество демократических государств. На мой взгляд, примечательна и показательна реакция Ангелы Меркель, которая открыто выразила свои взгляды. Я не исключаю, что такая позиция превратится в образец для всех западных демократий. Но пока ведь мы видим, что практические интересы многих стран заставляют их лидеров воздерживаться от критики действий российских властей. В случае, когда мы говорим о многих странах Европы и зачастую Соединенных Штатах, эти интересы действительно влияют на их реакцию на подрыв демократических свобод в России. Но по большому счету они знают, что существует глубинная необходимость четко заявить о том, что они ждут от России. Я думаю, администрация Обамы и другие демократии сделают шаг в верном направлении, если они будут более громко выражать свои чувства по поводу атак на общественные организации в России. Таково мнение Криса Уолкера, сотрудника Американского национального фонда защиты демократии.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. В России продолжается акция в поддержку заключенных по болотному делу. Один день, одно имя. Сегодня день, посвященный Александре Духаниной. Она стала первой участницей марша миллионов, которые вменили совершение преступления, предполагающее лишение свободы. Уже 10 месяцев Александра Духанина находится под домашним арестом. Она также самая молодая из задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская побеседовала с адвокатом Александры Духаниной Дмитрием Ефремовым.
Встречаемся периодически, обсуждаем позицию, и в любом случае общаемся. Но переносит, конечно, как человек 18 лет может перенести год изоляции от общества, хоть и даже в таких, в принципе, благоприятных условиях. Конечно, тяжело. То есть тяжело без общения, тяжело без близких людей, тяжело без друзей. Тяжело, что не с кем посоветоваться где-то. Поэтому, ну, стойко переносит, стойко, но, конечно, мы-то понимаем, что как бы быстрее хочется уже скинуть все эти ограничения.
Почему вот, в отличие от других узников Болотной, Александре была выбрана мера пресечения, домашний арест?
Ну, вы знаете, наверное, здесь большую роль сыграл возраст. Ну, наверное, ее роль, ту, которую увидели оперативники, наверное, в ее действиях, оперативники, следственные органы. Вот, ну, конечно, возраст ей на тот момент было 18 лет, поэтому, я думаю, вот именно этот фактор сыграл основополагающую роль. Ну, она буквально закончила школу, проучилась год в ВУЗе, но вот с первого курса она ушла, не доучившись. По-моему, там что-то связано с оплатой за обучение.
А кто поддерживает Александру? Она живет с родителями?
Нет, с родной тетей. Вот тетя, наверное, вот и поддерживает больше всего, так как ежедневно с ней встречается, видится. Ну, конечно, общается и с родителями, и со всеми членами семьи по возможности.
Единственный человек, с которым она общается, это тетя. У нее нету возможности в интернете сидеть, нет возможности смотреть телевизор и слушать радио, или есть такая возможность?
Получать информацию, из, в том числе и вот средств массовой информации, то есть телевизор, радио, она может, она не имеет права общаться. То есть воспринимать, слушать радио, кто ее запретит, там смотреть телевизор, кто ее, конечно, не запретят. Вот. А вот передавать какие-то, писать письма, получать корреспонденцию, то есть которая направлена именно ей, конечно, она здесь не может.
И если чисто по-человечески говорить, какое она на вас произвела впечатление и как она изменилась за этот год?
Очень общительная девушка, но изменилась, конечно, просто устала, наверное, больше. Устала вот от этой неопределенности. Что будет, что дальше, как дальше жить сложится. То есть вот, когда человек на самом распутье стоит, то есть у него жизнь только начинается, и здесь вот такое пятно неопределенности, как разрешится эта ситуация, конечно, отпечаток свой накладывает, наверное.
Насколько вообще все вот эти обвинения выглядят правдоподобными?
Конечно, основное здесь, если не касаясь, да, каждого там члена, то, конечно, основной аргумент следствия – это видеозаписи. То есть они тщательным образом просматривают видеозаписи, смотрят, высматривают, устанавливают личность.
Ну, есть, говорят, видео, на которых нельзя однозначно сказать, что это именно этот конкретный человек.
Ну вот надо и оспаривать в таком случае, конечно, если нельзя однозначно сказать, это уже дело каждого защитника в отдельности.
Вы как адвокат, вы надеетесь на какой приговор?
Конечно, защита надеется, в принципе, и видит, наверное, какое-то наказание, не связанное с лишением свободы, потому что какой именно, ну, сложно тоже говорить об этом.
С адвокатом Александрой Духаниной и Дмитрием Ефремовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Каждый день организаторы кампании в поддержку задержанных по делу о беспорядках в Москве выкладывают в интернет один видеоролик, посвященный тому или иному болотному узнику. В поддержку Александры Духаниной выступил писатель Владимир Войнович. Послушаем кусочек из его выступления.
Александра Духанина, я с ней лично не знаком, но я знаком с некоторыми ее родственниками. Видел ее фотографии, вижу, что это такая девушка, еще совсем молодая, ей 19 лет. Биография короткая, но интересная. Она родилась на Кипре, она активная участница протестных движений, она вегетарианка, она защитница животных. И вот ее обвиняют в том, что она что-то бросила в полицейского. То ли она камни кидала, то ли она бутылки пустые кидала, пластиковые, очевидно. Во всяком случае, никаких доказательств того, что она это делала, насколько я понимаю, просто нет. Если не я снимок, и полицейский, в которого она якобы что-то кинула, спрашивали, нанесла ли она ему какой-то вред. Но даже он сказал, что никакого вреда она ему не нанесла. Да и вообще, чтобы такая девочка могла дать чем угодно. Он же в этой экипировке, он как в танке сидит. В то же время я видел на виде чудовищные кадры, когда эти самые бронированные люди нападали на беззащитных людей, валили их на землю, любили дубинками, топтали сапогами. Это вообще просто выходит за все рамки. Я старый человек, я много чего видел. Я видел величие и крушение огромной империи тоталитарной, которая нарушала права человека и грубо попирала. И, собственно говоря, это тоже было одной из важных причин ее гибели. Советская власть, поскольку она не прислушивалась к голосу критики, своих голосов протестующих. И поскольку она подавляла только силой, она вызывала все больше и больше отвращений внутри страны и за пределами. И сейчас опять этот же процесс уже начался. Уже какие-то люди не хотят сюда ехать в знак протеста. Возмущение людей внутри страны растет. Если власть достигает такого предела, что ее не любят, а больше того, когда ее начинают ненавидеть, тогда она становится очень слабой властью, и это кончается даже и для нее плохо.
Писатель Владимир Войнович в поддержку болотной узницы Александры Духаниной.
Музыка.
продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. Доклад под названием «Смертная казнь в 2012 году» анализирует актуальные тенденции с применением смертной казни в государствах с различными культурными и политическими традициями, рассказывает Наталья Голицына.
Общий вывод, который делается в докладе Amnesty International, несмотря на разочаровывающие рецидивы применения смертной казни, глобальная тенденция к ее запрету сохраняется. Сейчас, говорится в докладе, высшая мера наказания сохраняется лишь в небольшом числе стран. В 2012 году казни были зафиксированы в 21 стране. Такое же число государств применяло смертную казнь и в 2011 году. Однако эта цифра намного ниже, чем 10 лет назад. В 2003 году таких стран было 28. В пятерку стран, где казнили больше всего людей, входят Китай, Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. В 2012 году после перерыва возобновились казни в Индии, Японии, Пакистане и Гамбии. В докладе отмечается, что в прошлом году во всем мире произошло не менее 682 казней, на две казни больше, чем в 2011 году. Тогда же в 58 странах было вынесено и может вступить в силу не менее 1722 новых смертных приговоров. В 2011 году таких стран было 63, а смертных приговоров – 1923. Авторы доклада оговариваются, что эти цифры не включают тысячи казней, которые имели место в Китае, где статистика смертных казней засекречена. Amnesty International подозревает, что в Китае в 2012 году было казнено больше людей, чем во всех остальных странах вместе взятых. В докладе подчеркивается, что Соединенные Штаты остаются единственной страной в Северной и Южной Америке, где сохраняется смертная казнь. Однако, если в 2011 году смертные приговоры приводились в исполнение в 13 штатах Америки, то в 2012 году таких штатов было уже 9, хотя общее число казненных в течение двух лет остается неизменным – 43 человека. В апреле этого года штат Коннектикут стал 17-м штатом Соединенных Штатов, где отменили смертную казнь. В докладе отмечается, что Беларусь остается единственной страной Европы, где казнят людей. Советник исполкома Amnesty International и один из авторов доклада Ян Ветцель в интервью «Радио Свобода» комментирует положение со смертной казнью в России.
Актуальная ситуация со смертной казнью в России такова, что она все еще остается на повестке дня. Там действует мораторий на смертную казнь, введенный в 1996 году, то есть 15 лет назад. В 2009 году Конституционный суд подтвердил невозможность применения смертной казни и необратимость моратория. Тем не менее, смертная казнь в России юридически все еще остается актуальной проблемой. Дело в том, что Российская Федерация – единственная страна среди государств, входящих в Совет Европы, которая не ратифицировала 6-й протокол Конвенции по защите прав человека, не говоря уже о 13-м протоколе, запрещающем применение смертной казни. И хотя смертная казнь в России фактически не применяется, и у нас нет оснований утверждать, что в ближайшие годы ее применение может возобновиться, юридически это остается возможным. Поэтому мы постоянно выступаем с призывом к России покончить с этой неопределенностью и присоединиться к европейскому сообществу, запретив смертную казнь юридически.
А как обстоят дела с применением смертной казни в бывших республиках Советского Союза?
Единственная страна из бывших республик СССР, вызывающая у нас серьезную озабоченность в этом отношении, это Беларусь. Латвия стала в 2012 году 97-й страной, полностью запретившей применение смертной казни. Так что теперь ровно половина стран мира законодательно запретила высшую меру наказания. Таджикистан, где существует мораторий на смертную казнь, сейчас готовится запретить ее юридически. Так что в целом среди бывших республик Советского Союза существует положительная тенденция к ликвидации смертной казни. Больше всего нас сейчас беспокоит Беларусь. Стало известно, что инициируется ее исключение из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2012 году в Беларуси казнили не менее 3 человек, причем произошло это в обстановке строжайшей секретности. Эта страна находится за пределами европейского представления о праве.
Говорил советник исполкома правозащитной организации Amnesty International Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Польше сегодня отмечают 3-ю годовщину авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качинский и еще 95 представителей польской элиты. Спустя 3 года польское общество все еще остается расколотым по смоленскому признаку, рассказывает Алексей Диковицкий.
10 апреля в годовщину авиакатастрофы под Смоленском правые силы намерены вывести на улицы Варшавы десятки тысяч человек. Это будут мероприятия неофициальные. На официальном же уровне торжества будут достаточно скромными. Богослужения с участием официальных лиц, цветы к мемориальным знакам в память жертв катастрофы. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 апреля направится с рабочим визитом в Нигерию, но перед вылетом еще успеет возложить цветы к памятнику погибшим на варшавском кладбище Повонский.
Я
хотел бы, однако, пояснить, что наши министры поедут в Смоленский Катынь, ведь это еще и годовщина Катынской трагедии, так что в Россию направится руководитель канцелярии премьер-министра Яцек Тихоцкий, министр внутренних дел Бартоломей Сенкевич и министр обороны Томаш Симоняк, а министр культуры Богдан Здраевский будет принимать участие в богослужении в святыне Божьего проведения в Варшаве, заявил накануне Дональд Туск. Оппозиция, однако, считает, что нынешние польские власти не чтят память погибшего под Смоленском президента Леха Качинского и других представителей польской элиты должным образом и, кроме того, не стараются выяснить настоящие причины катастрофы. Брат погибшего президента, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский не однажды говорил о верноподданнической политике правящей нынче партии «Гражданская платформа» и ее лидеров по отношению к России, что, по его мнению, мешает выяснению правды о причинах трагедии. В марте во время дискуссии в Сейме Ярослав Качинский заявил:
в релациях польско-российских обовязует воля России.
В польско-российских отношениях значение имеет только воля России. Так это более-менее и выглядит. И россияне это все время используют, все время этим играют.
Неустанно этим играем.
Ярким примером бессилия нынешних властей, по мнению оппозиции, является хотя бы тот факт, что обломки польского правительственного самолета Ту-154 до сих пор остаются в России, хотя их выдачи многократно добивалась официальная Варшава. Премьер Туск обещал даже обсудить этот вопрос с коллегами по Европейскому Союзу. Как премьер-министр Польши я не обойду стороной и эту нашу специфическую проблему в отношениях с Россией, которая имеет место после катастрофы и дальнейшие действия российской стороны. Однако, как и в ситуации с правами человека и демократическими стандартами, мы отдаем себе отчет в том, что мнение Европы по этим вопросам ключевого влияния на поведение российской стороны иметь не будет.
Ключевого влияния на захование России.
Ничего, однако, не изменилось. То, что осталось от правительственного Ту-154, до сих пор находится в России, поскольку следствие по делу о катастрофе продлено до 10 июля, а обломки самолета, как утверждают в Москве, можно будет вернуть лишь по его окончании. Между тем, по данным последних опросов общественного мнения, хоть и медленно, но систематически растет количество поляков, которые считают, что польский самолет под Смоленском разбился в результате теракта. По данным на 1 марта нынешнего года, такого мнения придерживаются 33% поляков, в то время как еще осенью минувшего года так считал каждый 4-й респондент. 51% опрошенных согласны с утверждением, что причиной катастрофы был несчастный случай. Интересно, что большинство из тех, кто придерживается версии теракта, это как раз сторонники партии «Право и справедливость», которая выступает главным организатором неофициальных мероприятий, связанных с годовщиной катастрофы под Смоленском. 10 апреля те, кто сосредоточен вокруг «Права и справедливости», снова хотят подсчитать, сколько их есть. На 3-ю годовщину катастрофы под Смоленском они намерены собрать в Варшаве множество людей. В планах выступления Ярослава Качинского на специально смонтированной сцене на улице Краковское предместье, то есть там, где находится президентский дворец, премьера фильма о погибшем президенте и специальное заседание парламентской комиссии по расследованию причин катастрофы. Кроме того, поздно вечером запланирован марш памяти к зданию канцелярии премьер-министра, а днем ранее пикет у посольства Российской Федерации в Варшаве. Гражданская платформа специально отмечает годовщину катастрофы под Смоленском скромно. Этим правящая партия хочет подчеркнуть, что речь идет всего лишь о несчастном случае. Таким образом, можно предположить, что до тех пор, пока взгляды представителей правящих нынче Польши элит и оппозиции на причины случившейся 3 года назад трагедии под Смоленском остаются диаметрально противоположными, общих мероприятий 10 апреля в память о жертвах катастрофы в стране не будет, и вряд ли кто-то возьмется теперь в Польше предсказать, когда эта ситуация изменится. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжается программа «Время свободы». На днях в одной из подмосковных больниц скончался журналист и гражданский активист Михаил Бекетов. Он был одним из самых активных защитников Химкинского леса. Ему неоднократно угрожали. В 2008 году была взорвана его машина, а через несколько месяцев он сам был жестоко избит, после чего остался инвалидом. Бекетову были ампутированы нога и несколько пальцев на руке. Из мозга извлечены осколки кости. Несколько лет к нему не возвращалась речь. О Михаиле Бекетове, ведущей программы «Грани времени» Владимир Камурмурза, пробеседовал с редактором сайта защитников Химкинского леса Аллой Чернышовой.
Какова версия среди товарищей Михаила об заказчиках и исполнителях этого злодеяния?
Разумеется, все знают, кто заказал это нападение, потому что все знают, с кем Михаил конфликтовал, кого он критиковал в своей газете «Химкинская правда». Газета была очень смелая, учитывая тех людей, которые сидели на тот момент в химкинской администрации и которые просто использовали бандитские методы для расправы со своими оппонентами. В общем-то, конечно, это был человек бесстрашный, таких редко встретишь. И он достаточно жестко критиковал главу администрации, писал также жалобы, не только издавал свою газету «Химкинская правда» с 2007 года, писал жалобы в различные правоохранительные органы. Я не буду, конечно, называть фамилии, чтобы не подпасть под новый закон о клевете, но мы все знаем этого человека, который, скорее всего, заказал покушение на Михаила. Что касается исполнителей, то здесь тоже есть подозреваемые, и даже назывался человек, экс-сотрудник химкинского УБОПа.
Можно ли сказать, что нападавшие не хотели все-таки лишать жизни экозащитников, а хотели их напугать так, чтобы неповадно было другим их единомышленникам?
Сложно сказать, какая у них была логика, но факт тот, что действительно на очень многих людей нападали, именно нападали так, чтобы не совсем убить, а покалечить, скажем так, и Михаила. По-моему, за 3 дня до того, как на него было совершено нападение, ему позвонили по телефону и сказали: «Мы тебя изобьем, но не убьем до смерти, а просто покалечим». Вот. И он об этом сообщил всем и сказал, чтобы заказчика преступлений искали в химкинской администрации.
Чему были посвящены вот те острые публикации, за которые ему могли мстить?
Во-первых, это был первый, наверное, журналист, который написал в своей газете о химкинском лесе, о том, что предполагается его вырубка, о том, что проект коррупционный. Ну, про это уже Евгения Чирикова много раз говорила. Кроме того, он публиковал материалы не только про химкинский лес, а и вообще про градостроительный беспредел, про коррупцию и в сфере ЖКХ, и везде. Но первым громким скандалом, я хочу сказать, в Химках, который действительно прогремел там, наверное, чуть ли не на весь мир, это был скандал с перезахоронением останков павших летчиков возле Ленинградского шоссе. Это было совершено варварски, был разрушен памятник героям Великой Отечественной войны, были раскопаны могилы, и все это объяснялось якобы тем, что Ленинградское шоссе будет расширяться, и якобы там женщины легкого поведения какие-то, на самом деле там, естественно, планировался объект коммерческой застройки на месте данного памятника. После того, как он опубликовал, собственно, он вот этот скандал сделал предметом гласности с перезахоронением летчиков. После того, как он написал об этом в своей газете и привлек внимание общественности, у него была взорвана машина. Ну, ему много раз звонили по телефону и угрожали. Убили вот ту собаку, которую он приютил бездомную. То есть его как бы предупреждали. И за 3 дня до нападения, как я говорю, ему прямым текстом сказали, что его не убьют, но покалечат.
С редактором сайта защитников Химкинского леса Аллой Чернышовой беседовал ведущий программы «Грани времени» Владимир Крамурза. И в продолжении темы послушаем, как жители Красноярска ответили на вопрос, безопасно ли в России критиковать власть. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Ну, по мне так критиковать власть в целом абсолютно безопасно, поскольку в последнее время это уже не имеет абсолютно никакого смысла. Сейчас не критикуют, только ленивые, глухой, немые, вообще сидящие, не знаю, заперти, никуда не выходит. Я вообще не в курсе событий.
Нет, небезопасно, чревато последствия. У нас не любят власть, когда я ее критикую. На кухне безопасно. Там между друзьями посидеть, так покритиковать, это конечно. А вот так вот по телевизору или где-то в СМИ, это мало ли, все могут сделать, что захочешь. У нас же как? Они вроде тебя и не трогают, и вроде как смотришь, то с работы уволят, то еще вот. Даже начальника вот своего покритикуй, попробуй. Никому критика не нравится.
Я считаю, что в России критиковать власть достаточно безопасно. А с моей точки зрения, на сегодняшний день очень много примеров того, когда люди, активисты и журналисты открыто критикуют власть, и никаких негативных последствий для них не происходит. Чаще всего негативные последствия для критикующих наступают в том случае, если критикуются проекты или действия, связанные с бизнесом, которые мешают бизнесу, но не власти. Сейчас очень много публичных площадок в интернете, на телевидении, в газетах независимых, где идет открытая критика власти. Эти площадки существуют достаточно долго, им открыто никто не противодействует, по крайней мере, власть, с моей точки зрения, на это не решается.
Все в этом мире относительно, поэтому если это, говорится, не на публичное рассмотрение, то да. А если выступают с какими-то заявлениями по телевидению, радиовещанию, то тут могут быть всякие неблагоприятные последствия для того человека или таких людей.
Да, безопасно было бы, если бы Россия была бы адекватным европейским демократическим государством. Помимо демократизации этой страны, есть еще проблема в некой структуре власти, когда вместо исполнительных органов работают большие, сильные ребята, очень простыми методами объясняя людям, что не стоит говорить лишнего. Хотя при всем при этом иногда кажется, что той же власти очень выгодно, чтобы появлялись люди, которые говорят, что наша власть плохая, нехорошая, делает все не так. Это, безусловно, с одной стороны и накаляет обстановку, но в большей степени даже разряжает ее. Поэтому, да, безопасно, если вам за это платят.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, безопасно ли в России критиковать власть. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире обзор американской прессы. Над ним работал наш корреспондент Соединенных Штатов Америки Евгений Аронов.
Когда мы урезаем часы работы национальных парков или, сокращая персонал службы безопасности в аэропортах, увеличиваем очереди на проверку багажа, мы точно знаем, на что идем. Другое дело – разведка. Здесь последствия бюджетного секвестра непредсказуемы. С такими словами обратился к журналистам, собравшимся в его рабочем кабинете, Джеймс Клэппер, начальник национальной разведки, координирующий деятельность всех 16 разведывательных учреждений США. В числе приглашенных на беседу с Клэппером был корреспондент Вашингтон-Пост Джо Дэвидсон. Сокращение, на которое нас вынуждает сегодня секвестр, сказал Джеймс Клэппер, скажется не мгновенно. Может быть, мы вообще их не почувствуем, если все обойдется хорошо. Однако, если произойдет несчастье, случится крупный сбой или провал, то мы задним числом поймем, что натворили. Но будет уже поздно. По понятным причинам, пишет Дэвидсон, Клэппер не вдавался в подробности ближайших кадровых последствий секвестра, разве что высказал следующее общее соображение. Если уж автоматическое урезание бюджета неминуемо, он предпочел бы не увольнять сотрудников, а сократить им равномерно часы работы. Я это уже все видел в 90-е годы, провел историческую параллель директор национальной разведки. Закрывались резидентуры ЦРУ за границей, сокращался персонал оперативных подразделений, устаревали и выходили из строя спутники, приоритетность контртеррористической деятельности была понижена. Потом грянули теракты 11 сентября, наш бюджет вырос, однако сегодня весь этот цикл повторяется заново. Сулейман Абу Гейт, зять Усамы бен Ладена, задержанный в марте в Иордании, принадлежит к тому малочисленному классу главарей террора, которых Соединенные Штаты пленили, а не убили. И это при том, что администрация Обамы, как до нее администрация Буша-младшего, предпочитает на словах ловить и судить террористов, нежели их ликвидировать. Так начинается статья о противотеррористической тактике США корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Скотта Шейна. Со времени прихода Обамы к власти, информирует журналист, ЦРУ и Пентагон уничтожили около 3000 тысяч террористов в Пакистане, Йемене и Сомали, главным образом с помощью беспилотников. Лишь горстка была захвачена живьем и доставлена в США. Еще некоторое число боевиков содержится в тюрьмах союзнических стран. В чем причина такого перекоса, ставит вопрос Шейн. Первое из них, по его мнению, это наличие прицельного оружия, позволяющего точечно ликвидировать террористов, не подвергая жизнь американских солдат риску, который бы неизбежно сопутствовал операциям захвата боевиков. Вторая – категорическое нежелание Пакистана и Йемена санкционировать даже скоротечные боевые вылазки американского спецназа на свою территорию, которые могут повлечь за собой массовые протесты местного населения. Третье – общее уменьшение опасности терактов, направленных против Америки, а вместе с этим и потребности в новых оперативных сведениях, которыми могут располагать террористы. Не лишне напомнить, подчеркивает Скотт Шейн, что выбранная противотеррористическая тактика вызывает нарекания как правозащитников, которые отождествляют удары беспилотников с внесудебными расправами, так и целого ряда республиканцев в Конгрессе, для которых ставка на летательную технику одновременно с закрытием или планомерным свертыванием тюрем ЦРУ за границей, в частности в Гуантанамо, доказывает несерьезность подхода администрации Обамы к борьбе с терроризмом. Вместе с тем, согласно опросу Гэллопа, 65% американцев по-прежнему поддерживают тактику администрации, и лишь 28% высказываются против. Число ликвидаций с воздуха резко подскочило в первые два года правления Обамы, но после этого столь же резко пошло вниз. В Америке не утихает культурная война между консерваторами и либералами, между приверженцами индивидуализма и адептами коллективизма. Ведущая левоцентристского телеканала MSNBC Мелисса Гаррис Перри заявил: «Для нас, американцев, ответственность за детей традиционно несут исключительно их родители. Как следствие этого, мы недоинвестируем средства в обучение подрастающего поколения по сравнению с тем, что мы бы тратили, если бы дети принадлежали не родителям, а коллективу, всему обществу». Популярная теле- и радиоперсона из правого лагеря Глен Бек взвился соколом, заслышав такие слова. Он посвятил битый час в эфире полемике с оппонентом. Неверно, что американцы озабочены только собственными детьми. Все взрослые платят налоги, направляемые на всеобщее обязательное среднее образование. Но дело не в этом, а в том, что для взрослых, дезориентированных современной реальностью, утративших контроль над своими детьми, заявление Гаррис Перри очень привлекательно. «Мы, государство, позаботимся о ваших чадах. Мы знаем, как их воспитать наилучшим образом. Дайте нам хотя бы самостоятельно, без вашего вмешательства, решать, какой должна быть учебная программа в школах». И 20-30% американцев готовы сегодня отдать своих детей государству Молоху. Гаррис Перри в своем блоге обстоятельно ответила Глену Беку и другим хулителям консерваторов. «Я не хочу забирать у вас детей. Я только пытаюсь привлечь внимание к тому факту, что детям необходимы безопасные места для игр, качественная еда, хорошие учителя. Ни одна семья по отдельности не в состоянии это обеспечить. Это достижимо только коллективными усилиями».
Обзор американской печати подготовил Евгений Аронов. Литературный форум «Венгрия», за ним и Союз журналистов республики, выразили желание создать собственные профессиональные премии, независимые от правительства. Негодование венгерской творческой общественности вызвало то обстоятельство, что практически ни одно вручение крупной государственной награды не обходится без скандалов. С подробностями из Будапешта корреспондент «Радио Свобода» Мариэлла Пато.
15 марта в Австрийской империи венгры восстали против короны Габсбургов, как считается, положив начало борьбе за национальную независимость. Тогда же, как указывают историки, начала складываться и свободная венгерская пресса, поэтому и День независимости средств массовой информации в стране отмечают также 15 марта. Этот день для венгров – символ мужества и объединения нации. Политики нередко используют этот символ, а иногда злоупотребляют им. В этот день журналист Ференц Санисло, который в эфире телепрограммы на канале Эхо ТВ не раз позволял себе ксенофобские высказывания, получил высшую журналистскую награду из рук министра социального развития Венгрии Золтана Балога. Санисло в своей телепрограмме называл цыган человекоподобными обезьянами, предлагал освободить Израиль от евреев, а также утверждал, что авария на венгерском алюминиевом заводе в 2010 году, приведшая к серьезным экологическим последствиям, была вызвана бомбардировкой НАТО. В 2011 году телеканал Эхо ТВ, на котором до сих пор ведет свою программу журналист, получил крупный штраф за его российские высказывания. Награждение Санисло отозвалось в стране громким эхом. В знак протеста несколько видных журналистов, лауреаты той же премии прошлых лет, вернули свои награды, объяснив это тем, что не хотят стоять стоять в одном ряду с журналистом-ксенофобом. Возмущались гражданские активисты и дипломаты. Посол Израиля в Венгрии Илан Мор обратился с просьбой к венгерскому правительству отозвать премию журналиста. Министр Балок за награду извинился. Он заявил, что не знал о ксенофобских высказываниях в стиле журналиста и попросил Санисло вернуть премию. Санисло премию вернул, но на этом история с наградами не закончилась. Две венгерские общественные организации – Фонд человечества и Международный венгерский союз – объявили о своем желании наградить Санисло альтернативными наградами за его заслуги в журналистике. Награды выдадут позднее, в апреле, а пока на церемонии награждения регистрируется все больше людей на страницах в Фейсбуке. Почти в тот же день другую национальную премию «Венгерский золотой крест» получил солист праворадикальной рок-группы «Карпатия» Януш Петраш. Комментирует музыкальный критик и журналист Томаш Лигети.
«Карпатия» – главный представитель так называемого национального рока. Они больше других могут влиять на слушателя посредством лирики, речей и лозунгов, которые звучат на концертах. И это не так сложно. Достаточно употреблять слова «цыган», «еврей», «гей» и «трианон». Они поднимают такие темы, которые в недалеком прошлом были под запретом. И этой свободой слова они обычно злоупотребляют.
Прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Правящая партия «Фидес» награждает артистов, которые говорят противоположное.
Под волну нынешних награждений попал также историк Корнель Бакай, известный своей антисемитской риторикой. Его имя вряду с исполнителем Янушем Петрашем и журналистом Ференцем Санисло в последнее время все чаще упоминается в прессе. Кто возмущается, а кто видит в награждении Бакай правильную тенденцию? Говорит аналитик Венгерского прогрессивного института, специалист по венгерскому правому радикализму Габор Филиппов.
Правящая партия «Фидес» любит заигрывать с правыми радикалами, чтобы привлечь на свою сторону часть электората партии «Йоббик». Тогда те, кто не уверен, что хочет отдать свой голос в пользу праворадикальной партии «Йоббик», на выборах будет голосовать за «Фидес», потому что это меньшее из бед. Понятно, что идет борьба за голоса на предстоящих выборах. «Фидес» под себя переделала уже избирательное законодательство, в частности, сделала так, чтобы маленькие партии вроде «Йоббик» имели меньше шансов на победу.
Пока партия «Фидес» привлекает электорат, как кажется, лидерам партии нестандартными методами, венгерская пресса, правозащитные организации и профсоюзы активно критикуют правительство. Недовольство ширится. Профсоюзы один за другим учреждают собственные профессиональные премии, независимые от правительства. О таком желании заявили участники Венгерского союза литераторов, а также глава союза журналистов Венгрии Каруй Тот. По его мнению, власть не должна награждать журналистов, миссия которых – эту власть контролировать и критиковать. Власть иначе видит эту проблему. На общественное возмущение правительство отвечает ужесточением законодательства. Министр Золтан Балок хочет переложить ответственность по выдаче премии по журналистике на независимый, по его мнению, Национальный комитет по медиакоммуникациям. Как пишет в своей статье журналист леволиберального еженедельника 168 часов Агнеш Лампе, этот комитет настолько же независим, насколько журналист Ференц Санисло заслужил выданную ему премию. Мария Лопато для Радио Свобода, Будапешт.
И в завершение программы «Время свободы. Новости культуры». В Успенской звоннице Московского Кремля открылась выставка сокровищ исключительной художественной ценности. Все эти экспонаты вернули к жизни реставраторы, чем и объясняется название выставки «Искусство. Сохранять искусство», рассказывает Лиля Пальвелева.
На выставках, посвященных работе реставраторов, принято рядом с экспонатом помещать фотографии, где зафиксировано, в каком состоянии был предмет в тот момент, когда он оказался в руках мастеров, которым предстоит вылечить пострадавшее от времени произведение искусства. Не отказались от этого правила и на Кремлевской выставке. В журналистике хорошим тоном считается избегать слишком эмоциональных эпитетов и превосходных степеней, однако при сравнении снимка и прошедшего реставрацию предмета напрашивается слово «чудо» и никак не меньше. Коллектив реставраторов Московского Кремля – один из самых сильных в стране. Здесь умеют восстанавливать то, что пребывало в руинированном, сторонний человек решил бы, самым безнадежным состоянии. Здесь прежде всего следует упомянуть работу с наиболее уязвимым материалом – старинными тканями. Как ни приглядывайся, не найдешь инородных современных стежков на бархатном колчане начала XVII века, где золотом вышиты охотящиеся на коз барсы и разбегающиеся зайцы. Между тем колчан был в сплошных прорехах, деформированный, с расползающимися посеченными нитями. Теперь это ценный артефакт из собрания оружейной палаты, подарок крымского хана царю Михаилу Федоровичу, обрел первозданный вид. Нередко в процессе реставрации совершаются открытия. Так никто не знал, что скрывается под позднейшими наслоениями живописи в иконе, с которой работала художник-реставратор по темперной живописи Лариса Гущина. Ей слово.
Это очень древняя икона Владимирской Богоматери. Она происходит из Благовещенского собора. И поскольку ее почитала очень царская семья, ее на службах как раз ставили над царским местом. Она была такая чудотворная древняя икона в красивом окладе, в драгоценном. Но оклад утрачен. Утрачен во время нашествия Наполеона. В общем, все оклады были уничтожены, тогда сняты. Икона записывалась на протяжении многих столетий. Здесь много записей было. И когда она поступила в реставрацию, она была совершенно темная, черная, можно сказать, черная икона. И в мастерской мы стали изучать. Сделали рентген, ультрафиолетовое исследование, сделали инфракрасные исследования, сделали пробную расчистку, и не одну. И это нам позволило понять, что мы имеем, какие слои у нас, какие сохранные. То есть верхние слои, более поздние, они хорошей сохранности были, с хорошим красочным слоем. Но поскольку все-таки древний слой, вот это конец 14-го, начало 15 века, все-таки сохранность удовлетворительная, можно сказать, было решено все-таки раскрыть эту икону. Но авторский слой представляет личное письмо хорошей сохранности. Вот утраченная только рука у младенца и часть стопы, вот правой. А не сохранился фон. Фон вот поздний остался и поля. Но оставили промежуточную запись, наиболее сохранную. Видимо, где-то 16-го, может быть, 17 века. Поскольку ничего от автора не осталось на фоне. Там маленькие такие какие-то бледненькие кусочки, малюсенькие фрагментики. Ну вот оставили вот эту вот запись. И вот икона очень красивая, конца XIV века, раскрылась неожиданно совершенно для нас. И, в общем-то, такое пополнение в музее очень значимое.
Вы сказали, что было несколько слоев более поздних. И, как правило, при реставрации, ну, вот если решают дойти до первого слоя, то верхние умирают, исчезают. А есть ли возможность их передублировать и спасти тоже?
Такая возможность бывает, но это очень редко, если есть промежуточные слои олифы. То есть слой олифы, который предохраняет один слой от другого, тогда можно сделать дублировку. Но если этого нет, и если есть разновременные ставки, как вот на нашей иконе, то такой возможности нет. То есть мы сохраняем то, что есть у автора, и то, что нет, более поздние слои, так как мы сделали с фоном, с полями, и часть на одеждах остали вставочки более поздние.
Сообщает Лариса Гущина, которая за 30 лет работы в реставрационных мастерских Московского Кремля отреставрировала 300 икон. Помимо отдела реставрации живописи в мастерских есть отделы реставрации металла, тканей, а также бумаги, книг и графических материалов. Результаты работы всех этих структур за последние 10 лет и представлены на выставке. Показывается, разумеется, не все. Самые уникальные, знаковые вещи. В результате получилось собрание сокровищ. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О низком качестве работы отечественных законотворцев. Беседуем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторе в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.